Сутра действия. Новое. Пытаемся делать даже то, что не умеем. Осваиваем то, что не знаем. Ищем там, где никто не искал. Природа идет путем проб и ошибок. Наука развивается с помощью экспериментов. Пытаться и ошибаться, делая не так, как другие, можно. Редко кто не помнит известный афоризм Козьмы Прудкова: «Специалист подобен флюсу». Вторая, менее известная его часть, гласит: «Чем его начинят, с тем и ходит». Генрих Шлиман был дилетантом, обычным купцом-миллионером из России, обожавшим поэму Гомера «Илиада». Любитель античности не был археологом, но именно он сделал поразительное открытие там, где не ожидал никто из современных ему профессиональных историков. Шлиман, несмотря на насмешки специалистов, решил, что Троя — это не миф, не поэтическая выдумка слепца Аэда, а реальный древний город, и не пожалел ни собственных денег, ни полжизни, чтобы разыскать реальную, исторически существовавшую Трою в Малой Азии. Дилетант Шлиман откопал и Трою, а потом и Микены. И только случайности помешали ему найти еще и столицу крито-микенской цивилизации Кнос. Это открытие неизвестного ранее очага средиземноморской цивилизации он уступил лорду Эвансу, тоже непрофессиональному историку-археологу, кстати говоря. Есть такая поговорка, что ковчег, спасший, согласно Библии, человечество и всю земную фауну, сделали дилетанты, а Титаник, унесший с собой в пучину более 1500 жизней, профессионалы. Вспомним Валерия Куринского, известного филолога, философа и полиглота. У этого человека совершенно потрясающая судьба. В раннем детстве он вместе с родными оказался в концлагере. После окончания войны родители и старший брат повторно попали в застенки уже в СССР. Закончил экстерном школу. Потом, когда началась оттепель, поступил в консерваторию. Стал скрипачом. Позже увлекся философией, психологией и создал свою собственную систему самообразования и саморазвития личности, постпсихологическую автодидактику, в частности, позволяющую успешно изучать иностранные языки. Куринский сделал упор в обучении на слух. У него самого он был абсолютный. Суть его подхода в том, что язык — это прежде всего фонетика. Если мы сразу учимся произносить слова, как это делают носители языка, то настраиваем свой речевой и слуховой аппараты, а они связаны, и начинаем слышать правильно и правильно говорить. Так, например, языки осваивают дети. Потом Валерий Куринский разработал методику осваивания не менее чем 5 языков одновременно. Сам он владел несколькими десятками иностранных языков и преподавал, консультировал переводчиков со всего мира. Люди разных профессиональных сфер и разного опыта. У всех свой тип мышления. Если мы хотим освоить новое знание, новый вид деятельности, то стоит начать общаться с людьми, специалистами в этом деле. В ходе общения мы невольно перенимаем чужие стратегии мышления и начинаем мыслить, как они, а это ускоряет процесс обучения. Большое внимание этому феномену уделяется в таком влиятельном направлении современной психологии, как НЛП — нейролингвистическое программирование. В концепции НЛП есть такое важное понятие, как мыслительная стратегия. Путем выявления мыслительных последовательностей, приводящих к особым результатам, мы, по сути, можем повторить любую специфическую форму поведения, будь то бизнесмена, ученого, целителя, спортсмена, музыканта или кого бы то ни было, умеющего хорошо делать свое дело. Мы уверены, что при помощи НЛП любой может стать современным человеком Ренессанса, утверждает Роберт Дилтс, один из всемирно признанных разработчиков и авторов в области нейролингвистического программирования. Хотим, чтобы завтра у нас было то, чего нет сегодня? Тогда делаем сегодня то, чего не делали вчера. Показательно, что нередко именно люди, пришедшие из другой профессии, оказывались исключительной силы новаторами — настоящими революционерами в той или иной сфере. Кругозор у неспециалиста часто шире, активного любопытства больше, параллельный профессиональный опыт присутствует, и главное, есть нерастраченная воля к самореализации в новой области. Все это служит причиной успешности. Сейчас для достижения успеха необходимо осваивать смежные сферы деятельности. В современном мире все серьезные открытия делаются на стыке наук. Например, физики вторгаются в биологию и открывают для себя новые горизонты. 4 года назад в прессе появилось сообщение об успехе австралийских ученых, сумевших создать искусственный материал для регенерации живых тканей, неотторгаемые организмом. Полимерные волокна. В области реконструкции и наращивания костных систем впечатляет результат использования магнитного поля для воссоздания тканей. Китайские ученые, работающие на стыке биологии, физики и медицины, сумели создать биосовместимые материалы на основе пористых металлических сплавов титана. В условиях низкотемпературных режимов и варьирования продолжительности синтеза удалось получить структуру, имитирующую кость человека, со всеми ее физиологическими характеристиками. Конечно, без культуры и социальных институтов, того, что часто ассоциируется со старым порядком, противостоящим чему-то новому, более прогрессивному, человек не только не смог бы развиваться, он бы просто не выжил. Этот вывод обосновал немецкий философ-антрополог Арнольд Геллен. По его мнению, человек с помощью социальных институтов разгружает себя от выполнения типичных социальных задач. Образно говоря, ему не нужно каждый раз изобретать велосипед. А можно пользоваться теми социальными механизмами и технологиями решения социальных задач, которые наработали предшественники. Но самоцель социальных институтов не в этом. Человек разгружается не для отдыха, а чтобы иметь больше ресурсов, временных, творческих и прочих, для постановки и решения новых задач, тех, которые появляются впервые. Поиск нового — отличительная черта человека, специфический способ существования вида Homo sapiens. Таким образом, социальные институты призваны помочь человеку развиваться самому и развивать человечество. В этом коренное отличие человека от животных, которые обречены подавляющее большинство времени воспроизводить типичные условия своего выживания, опираясь преимущественно на одни лишь инстинкты. Чтобы обрести знания, каждый день что-нибудь добавляй. Чтобы обрести мудрость, каждый день от чего-нибудь избавляйся, гласит японская мудрость. Понятие нового очень важно в христианстве. Достаточно вспомнить концепцию Нового Завета, которая обозначает новый, более высокий этап в отношениях человечества и Бога, наступающий с пришествием и искупительной жертвой Спасителя. Выражение «Новый Завет» на латыни «Новым Тестаментум» встречается у апостола Павла в первом и втором посланиях Коринфянам. Также это же понятие использовал в синоптических Евангелиях сам Христос. У преподобного Макария Египетского, 4 века, мы читаем, кто приходит к Богу и действительно желает быть последователем Христовым, тот должен приходить с той целью, чтобы перемениться, изменить прежнее свое состояние и поведение, показать себя лучшим и новым человеком, не удержавшим в себе ничего из свойственного человеку ветхому. Ибо сказано: «Аще кто во Христе, нова тварь». Господь наш Иисус Христос для того и пришел, чтобы изменить, преобразить и обновить естество и эту душу, вследствие преступления, низложенную страстями, создать вновь, растворив ее собственным своим божественным духом. Он пришел верующих в Него соделать новым умом, новою душою, новыми очами, новым слухом, духовным новым языком. Одним словом сказать, новыми людьми или новыми мехами, помазав их светом видения своего, чтобы влить в них вино новое, то есть духа своего. Ибо говорит, что новое вино должно вливать в новые мехи. Как враг, взяв подчинившегося ему человека, соделал его новым для себя, влил в него вино всякого беззакония и худого учения, так и Господь, избавив человека от врага, соделал его новым, помазав духом своим, влив в него вино жизни, новое учение духа. Ислам поощрительно относится к науке и образованию, высоко ценит образованных людей и занятия наукой. В Коране сказано: «Бог доставит высокую степень тем из вас, которые веруют и получили познание». Скажи, разве сравняются те, которые знают, и те, которые не знают? Пусть об этом размышляют люди рассудительные. Об этом свидетельствуют и хадисы. Ум без образования — все равно, что тело без души. Слава заключается вовсе не в богатстве, а в знании. Вступившему на какой-нибудь путь в поисках знания, Аллах облегчит путь в рай. Собеседник пророка Мухаммада Анас передает от лица самого пророка: «Искание науки, ильм, обязательны для каждого мусульманина и для каждой мусульманки. Ищите учение от колыбели до могилы. Ищите науку, даже если бы она находилась в земле Китая. Кто хочет блаженства обоих миров, пусть ищет его в учении и знании». Сборник хадисов. Многие люди боятся грядущих изменений. Боятся потому, что новое — это неизвестность. И, соответственно, нельзя гарантировать, что оно будет лучше того, что есть сейчас. Страх совершить ошибку берет верх. Он заглушает логику и здравый смысл. «Я не умею, поэтому я не буду делать». Конечно, мы не станем профессионалами сразу. Нужно затратить достаточно много усилий и времени, чтобы наш уровень мастерства поднялся до удовлетворительного уровня. Но это не мешает нам учиться и получать новые знания. Но важно понимать, что как только мы начинаем осваивать новое, мы выходим из зоны своего комфорта и тем самым разрушаем один из ценных ресурсов, питавших наше тело и психику. Поэтому для того, чтобы остаться в живых, необходимо начинать выращивать новую зону комфорта, иногда с нуля. Мы стремимся к контролю над обстоятельствами. Профессионализм — один из способов такого контроля. О том, что у каждого человека есть таланты, знают все. А вот о том, что нереализованные таланты заставляют страдать, догадываются немногие. Но не может человек найти покоя в душе, и все. А это, возможно, рвется наружу талант математика, полиглота или краснодеревщика. И пока не выучит он интегралы, португальский язык или не сделает комод в стиле рококо, не успокоится. Люди отличаются друг от друга своим отношением к новому опыту в их жизни. Одни воспринимают его с большим энтузиазмом, другие боятся. Кто-то бесстрашно отправится на занятия по экстремальному спорту, чтобы испытать новые ощущения. А кто-то никак не может начать ходить в обыкновенный спортзал, потому что это не вписывается в его обычный распорядок. Вторая категория людей привыкла делать одни и те же вещи изо дня в день и чувствует себя достаточно комфортно. Первую же группу обыденное существование убивает, как медленный яд. Жизнь — это открытая система, в которой всегда есть место для поисков и экспериментов. Надо пробовать все в поисках подлинного себя, своего предназначения и смысла. Ничто не проявляется сразу, априорно, а только в экспериментах, повторяющихся ошибках и размышлениях. Если вы никогда прежде не пытались завязать шнурки на ботинках стоя, сделайте это, совершенно справедливо советует автор одной из популярных книг по практической психологии. Если вам никогда прежде не нравилось заниматься общественными делами, начните это делать. При этом испытывайте душевный подъем и радость. Неважно, насколько масштабными окажутся эти вещи, главное здесь то, что вы начнете заниматься делом, которое раньше казалось вам не по силам, о чем вы раньше и не помышляли. Попытайтесь пробиться через свои ментальные установки. Пусть каждый день приносит вам хоть одну такую победу. Рано или поздно в вашем подсознании накопится критическая масса, и подобные победы станут вашим нормальным состоянием. Психолог Рич Волкер просмотрел более 30 тысяч записей о событиях из более чем 500 дневников разных людей, охватывающих воспоминания на протяжении от 3 месяцев до 4 лет, и сделал вывод, что люди, которые имеют разнообразный опыт и не боятся нового, чувствуют себя лучше, и менее подвержены влиянию негативных эмоций. Новый опыт представляет собой в некотором смысле эмоциональный иммунитет. «Новое», — пишет психолог Алекс Ликерман, — «обязательно заставляет человека расти, позволяет становиться более открытым для разных идей и не становится скучным. Решаемся на новое, открываем неизведанные горизонты, расширяем сознание, помним, что мы не одиноки, рядом всегда существуют люди, способные нас понять, разделяющие те же интересы, готовые нас поддержать и научить. И, возможно, именно этот новый путь сделает нас счастливыми». Сутра действия. Другое. Если будем делать так, как всегда, то и получим то, что всегда получали. Учимся меняться. Ищем новые для себя пути. Джон Гриндер, американский лингвист, писатель и один из создателей НЛП, говорил: «Если будешь делать так, как всегда, то и получишь то, что всегда получал». Поступая так, как всегда, мы не сможем получить другой результат. Мы не сможем получить новое. В перспективе выигрывает всегда тот, кто может измениться. К созданию одного из своих самых прославленных устройств, iPad, Стив Джобс шел не годы, десятилетия. Еще в далеком 1988 году в корпорации Apple сформулировали идею планшетного компьютера с сенсорным экраном. А с 1989 года в мире стали появляться устройства от других производителей, стремившихся воплотить подобный технический принцип в жизнь. Однако в середине 2000-х, когда были найдены все основные технические решения, в частности, готов прототип мультитач-экрана с функцией инерционной прокрутки, Джобса осенило. Лучше сделать сенсорный смартфон. Проект планшета отложили на несколько лет, а Apple занялась разработкой iPhone. Именно это стратегическое решение Джобса, принятое вопреки первоначальным планам, позволило его компании совершить ошеломляющий прорыв в новую для нее сферу. Дело в том, что с начала 2000-х умные телефоны были на пике популярности, и то, что этот рынок станет доминирующим, было уже очевидно. Но при использовании традиционных технических решений у Apple на данном направлении не было шансов обойти сильных конкурентов. Более того, от смартфонов начала исходить угроза выпускавшимся корпорацией MP3-плеерам. И вот в 2007 году увидел свет первый iPhone. По сути, телефон, плеер и ноутбук в одном флаконе, буквально взорвавший рынок мобильных телефонов. А затем Стив Джобс смог продать миру яблочную планшетную технологию еще раз, презентовав в январе 2010 года многофункциональный iPad и обеспечив своей корпорации очередную волну популярности и огромные прибыли. Неспособность увидеть новые возможности, новые решения – часто связано с приверженностью к старым привычкам. Сам смысл известной поговорки «привычка, вторая натура» стал для нас настолько привычным, что порой мы не замечаем в ней отсылки к первой натуре. Но если вдуматься, поговорка напоминает нам об истинной природе человека, о том, что вторичные, стереотипные наслоения, модели поведения или взгляды часто мешают нам действовать или думать творчески, свободно, вдохновенно. Если проанализировать биографии самых разных людей, можно заметить, что нередко жизни их схожи, одни и те же ключевые события и поступки. Сразу же возникает мысль, что существует некий сценарий, подчиняющий нас, место и время действия. Участники могут меняться, но алгоритм остается неизменным. Образно его можно раскрыть на примере проселочной дороги. Если легковой автомобиль попадает в глубокую колею на грунтовой дороге, то без посторонней помощи он не сможет свернуть из колеи ни направо, ни налево, только двигаться вперед. Так и человек, раз за разом совершая привычные действия, получает один и тот же результат, такой же, как всегда. Что говорит о существовании определенной инерционности и нежелании менять установленный порядок вещей. Нежелание меняться ведет к уменьшению возможностей человека. Известный шотландский философ XVIII века Дэвид Юм утверждал, что представление о причинности и проистекающие из него убеждения в закономерности происходящего являются лишь следствием человеческого способа восприятия мира. Наблюдая повторяющиеся события, мы приписываем им закономерность. Солнце поднимается над горизонтом каждое утро, но это не значит, что так будет происходить всегда. Как не значит и то, что это лучший или единственный способ определять начало нового дня. Юм четко формулировал эту закономерность так: «Post hoc non est propter hoc», или «после этого не значит вследствие этого». Согласно Юму, то же самое касается и нашей внутренней жизни. Нет никакой субстанции нашего «я», то есть нет ничего такого, что всегда характеризовало бы наше «я», а есть лишь последовательность определенных состояний нашего «я», в которой мы привыкаем к определенным повторениям и воспринимаем их как должное. На самом же деле все мы в любой момент открыты к новым состояниям своего «я», как и к новому взгляду на связь происходящих вокруг нас событий. Как внутренние, так и внешние события всегда можно увидеть в другой перспективе, в другой взаимосвязи. Эта способность может быть развита, однако сама по себе она еще не гарантирует жизненного успеха. Новый опыт и новые знания всегда нужно уметь соотнести с предыдущим опытом и предыдущими знаниями. Отсутствие объективной закономерности в мире и в нашем «я» еще не означает отсутствие нашей особой прочной связи с миром, другими людьми и образом себя. Эта связь довольно стойкая и несет в себе как здоровый консерватизм, так и косность привычки, которая препятствует возможности к изменению. Защищая и сохраняя то, что для нас ценно, мы всегда имеем возможность изменить то, с чем мы не согласны. Оглядываясь на природу и логику эволюции, человеку стоит сделать определенные выводы и в своей повседневной деятельности. Если он склонен действовать по одному и тому же шаблону, мозг привыкает к этому. И поскольку изменения в системах нейронов являются достаточно устойчивыми, формирует динамический стереотип, который и определяет дальнейшее поведение. Как следствие, мы получаем стабильную систему, однако с ограниченным спектром наших действий. С другой стороны, пластичность нашего головного мозга свидетельствует о том, что никогда не поздно меняться. Поэтому нужно всегда пытаться находить новые, нестандартные решения той или иной проблемы. Ислам призывает верующих развиваться на протяжении всей жизни, воспитывать в себе нравственные и моральные качества, постоянно искать новые знания, совершать благие деяния и любить мир, быть открытым ему и не бояться перемен. Открытость миру и всему созданному Аллахом требует от человека внутреннего бесстрашия и принятия. Это необходимые условия, чтобы Аллах дал шанс и предоставил новые возможности. Сколько пророков, с которыми сражались многие толпы, и они не ослабели от того, что постигло их на пути Аллаха, и не ослабели, и не подчинились, а Аллах любит терпеливых. Важнейшей ценностью для мусульман на земном пути является духовное развитие. Оно возвышает его над мирозданием и углубляет веру, иман. Наиболее эффективным способом на этом пути является познание Аллаха и его бесподобных качеств имен. Осознавая бесконечность Всевышнего и его качеств, человек понимает, что у него не так много времени, чтобы тратить его на пустые и однообразные будни, пережитые по кругу сценарии и негативные эмоции. Открывшись знаниям, новому опыту, человек обретет новые возможности, позволяющие ему менять жизнь. При этом важно помнить, что познание и опыт допустимы только в разрешенных исламом границах, халал, и запрещаются в недозволенном, харам. Быстрее, выше, сильнее. Олимпийский девиз многих выдающихся спортсменов сегодня все чаще встречается не только на олимпийских медалях. Постепенно он находит своих почитателей и среди успешных людей, привыкших двигаться вперед и добиваться своих целей. Работа над собой всегда тяжелый труд, связаны с преодолением собственных границ комфорта и безопасности. Это требует смелости, бесстрашия и веры в свой путь и мечту. Только тогда человек сможет преодолеть высокие планки и добиться поставленных целей. Знатоки Торы утверждают, что путь служения Богу состоит в непрерывной готовности реагировать на изменения реальности. Закон, согласно которому шанс счастливого изменения сопутствует человеку до самого последнего вздоха, подчеркивает и история, изложенная в Евангелии. Согласно евангельскому повествованию, первым в рай вошел закоренелый разбойник, изменившийся внутренне за короткий промежуток времени. «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Не страдалец, которого назвали разбойником по ошибке или недоразумению, а именно тот, кто промышлял грабежами и, вероятно, убийствами. Буддизм видит жизнь как процесс постоянного изменения, и цель учения — воспользоваться этим обстоятельством. Спокойное отношение к новым горизонтам, открываемым перед нами коловращением колеса сансары, — одна из базовых ценностей буддизма. Практика медитации призвана помочь человеку преодолеть естественный страх перед жизненными невзгодами и в новых условиях остаться верным пути, предписанным четырьмя благородными истинами. Практика показывает, что совсем небольшое число людей задумывается над тем, что и зачем они делают, особенно при условии, что все идет неплохо. В случае, если жизнь протекает как спокойная река, такие вопросы человек себе задает очень редко. И парадоксально, но даже когда что-то идет не так, человек продолжает твердить себе, что это нормально, и пытается жить дальше со своими конфликтами, разочарованием и даже изрядной дозой трудностей. Среди самых распространенных способов, при помощи которых человек уходит от решения своих проблем, психотерапевт Мартина Массакрие называет два основных. Люди пытаются рационально объяснить происходящее, оправдать случившееся единственным верным решением — нехваткой вариантов в той или иной ситуации. Зачастую такая реакция со стороны другого человека нас удивляет, и мы находим ее абсурдной, но только до того момента, когда так же поступаем сами. Люди переносят вину за происходящее с ними на внешние факторы — супруга, детей, родителей и так далее. Существуют более абстрактные виновники — фатум, неудача, дурной глаз. Человек обвиняет свой характер, слишком застенчивый или, напротив, нервный. Или даже внешние данные — нос слишком велик или мал. Что же делать в таком случае? Многие психологи сходятся на мысли, что в первую очередь необходимо признать свою личную ответственность за свою судьбу, а не перекладывать вину целиком и полностью на внешние обстоятельства. Если ваш партнер — абсолютно гнусный персонаж, и это объективно, то это позволяет судить лишь о вашем личном выборе, а не о нехватке удачи. Именно принятие ответственности является первым и главным шагом на пути к благополучию. Примером может послужить цепь любовных неудач. Мартина Массакрие предлагает два пути. Сказать себе, что жизнь не удалась, что нам никто не подходит, а мы не подходим никому, и закончить свои дни в полном одиночестве. Или проанализировать тот факт, что это мы сами сходимся с людьми, у которых имеется очень много общего, и наши отношения с ними все до одного имеют схожий сценарий. Вероятно, мы сможем подметить, что наше поведение и реакции в этих ситуациях тоже одинаковы, что и влечет за собой одинаковый результат. Именно осознание ответственности за происходящее позволит нам почувствовать себя хозяевами ситуации. Если вы цепляетесь за старое и сопротивляетесь переменам, значит, противитесь естественному течению жизни, и тогда вы обречены на страдания. Распад — обязательное условие нового роста. Один цикл невозможен без другого, развивает это положение Экхарт Толле, немецкий писатель и духовный оратор, один из самых влиятельных духовных учителей современности. Действительно, самое естественное, что есть в этом мире — перемены. Живое не может быть застывшим. Все пребывает в состоянии бесконечных перемен. Как сказано в знаменитой китайской книге «Перемен», единственная вещь, которая никогда не изменится — постоянная изменчивость всего. Сутра действия. Красота. Стараемся все делать хорошо и красиво. Тогда это начнет нравиться. Даже самое неприятное дело можно полюбить, сделав его хотя бы раз хорошо. Вряд ли мы ошибаемся, если предположим, что некоторые дела мы с детства терпеть не можем. Вещи в шкафу разбирать, например. Или заполнять анкеты, отвечать на письма, звонить по телефону незнакомым людям. Если это негативное отношение спровоцировал какой-то случай, то его можно попытаться исправить. Память так странно устроена, что фиксирует и то, что произошло в реальности, и то, что мы себе вообразили. Мозгу все равно запоминать настоящее или выдуманное, и на этом основано много психологических практик. В НЛП, например, есть методика формирования новой личности истории. Человеку в полутрансовом состоянии предлагают очень ярко представить себе, что событие, после которого он начал, допустим, заикаться, на самом деле произошло иначе. И так несколько раз. Потом, когда мозг начнет обращаться к памяти, он будет натыкаться в этой гигантской библиотеке на несколько вариантов одного и того же дня, как на книги с одинаковыми обложками или файлы с идентичными названиями. Что с ним в результате произойдет? А то же самое, что происходит, когда мы в сотый раз, набирая пин-код карты, вдруг в нем усомнимся. Сороконожка, если задумается о следующем шаге, споткнется. Заикающийся может забыть, что он в какой-то момент стал заикаться. И новая личностная история займет место старой. А мы теперь всю жизнь будем путаться с этим пин-кодом. Как правило, источником неприятного дела мы считаем других людей, ведь именно они нас заставляют им заниматься. Но делать что-то нужно прежде всего для себя, а не для других. Если мы будем довольны тем, что сделали, то сумеем и других убедить в этом. Как советовал своему другу Сенека, будем делать все, чтобы жить лучше, чем толпа, а не наперекор толпе. Иначе мы отпугнем от себя и обратим в бегство тех, кого хотим исправить. Из страха, что придется подражать нам во всем, они не пожелают подражать нам ни в чем. Только этого мы и добьемся. Не столь важно, что ты делаешь, сколь важно, как ты это делаешь. Ведь то дело, что сначала казалось неприятным, оказывается таким только до того момента, пока ты не начал делать это по-своему, вкладывая туда всего себя. И тогда то, что будет нравиться тебе самому, вероятнее всего понравится и другим. Знаменитый немецкий философ Иммануил Кант утверждал, что красота — вопрос личного вкуса. Конечно, лишь вкусы гениев по Канту разделяют все. Но часто в жизни достаточно, чтобы наши вкусы разделяло наше окружение. Дома, на работе, в дружеской компании. Доставляя эстетическое удовольствие, красота возносит человека к божественному и духовному началу. Красота — это показатель того, сколько гармонии и симметрии присутствует в предмете или существе. И поэтому стоит делать все, что мы делаем, красиво. То есть гармонично, просто и элегантно. В этом случае наше творение будет нравиться большинству людей, и в первую очередь нам самим. Красивыми могут быть не только уникальные произведения искусства. Исследования в неврологии и эволюционной биологии поставили под сомнение разницу между восприятием искусства и неискусства. Нейровизуальные исследования показали, что участки головного мозга, реагирующие на эстетические стимулы, исходящие от произведений искусства, пересекаются с теми, которые отвечают за оценку предметов, таких как, например, внешне привлекательная еда или же физические данные потенциальных партнеров. Исходя из этого, следует, что в мозгу существует некая общая система, определяющая степень привлекательности предметов, будь то аппетитный кусок торта чудесное музыкальное произведение или картина. Дело в том, что устойчивые представления о приятном, притягательном, влекущем и, наоборот, неприятном, отталкивающем, пугающем возникли в ходе эволюции животного мира. Многочисленные прототипы чувства красоты формировались как у человека, так и у животных в форме вполне определенных предпочтений, к примеру, при выборе полового партнера, жилища, стаи и так далее. Предметы, которые приносили пользу, связывались с определенными характеристиками – цветом, размером, запахом и так далее. Именно эти предпочтения сформировались в дальнейшем в представлении полезности, пригодности, приемлемости и тому подобного, из которых и оформлялось в длительном эволюционном процессе восприятие, предощущение, переживание и само чувство красоты. Таким образом, в процессе эволюции понятие красоты, помимо эстетических, было наделено вполне определенными практическими характеристиками. В любой мировой религии красота и богатство внутреннего мира всегда выше и важнее других человеческих ценностей. Источником красоты в христианстве почитается Бог, который создал наш мир совершенным. Грех же рассматривается как порча, как внесение хаоса и безобразия в божественный мир. Праведник красив душевной красотой, которая находит проявление и во внешнем мире. В христианском мире известно собрание советов по духовному совершенствованию под названием «филокалия». Переводится с греческого как «добротолюбие». Антология духовных произведений христианских подвижников IV-XV веков. Слово «филокалия», буквально «любовь к благу» или «к прекрасному», в поздней античной и в христианской письменности имело обширный диапазон значений. Более древняя глагольная форма «филокалео» означала «украшать», «убирать», «готовить», «улучшать», «ухаживать», «очищать», «говорить изящно». То есть работа по духовному преображению приравнивается к наведению красоты в своей жизни и в своей душе. Религиозные представления о важности красоты отразились и в творчестве Федора Михайловича Достоевского. Его слова «красота спасет мир» давно стали хрестоматийными для русскоязычного читателя. Иудаизм также на первое место ставит красоту внутреннюю. Царь Соломон говорил: «Обманчива прелесть и суетна красота, жена, боящаяся Господа, будет прославлена». При поверхностном прочтении может показаться, что у женской красоты нет никакой ценности. Единственное достоинство, за которое подобает ее прославлять – богобоязненность. Один из видных духовных лидеров ортодоксального иудаизма Элияху бен Шлома Залман, именуемый Виленским Гаоном, спрашивает: «Тора, говоря о таких праведных женщинах, как Сара, Ривка и Рахель, много раз упоминает, что они были красивы. Если женская красота не имеет особой ценности, зачем Тора упоминает об этом?» Поэтому, по мнению Виленского Гаона, женская красота не является достоинством в том случае, если у женщины нет страха перед небесами. Однако, если красивая женщина богобоязненна, то ее красота – одно из достоинств, прославляющих ее. Согласно исламу, одно из имен Аллаха – Аль-Джамил, что в переводе с арабского означает «красивейший». Творец любит прекрасное. Он сотворил этот мир совершенным. Мы сделали то, что стало на земле украшением для нее, чтобы испытать их, кто из них лучше поступками. Человек – наместник Аллаха на земле. Все, что он делает, он должен делать с любовью и со всем усердием. Усердие, проявленное человеком на пути красоты, будет хорошим свидетельством его стремления достичь довольства Аллаха, любящего красоту. Главный постулат буддизма — это самосовершенствование человека через познание. Поэтому красота человека должна быть в его внутреннем совершенстве. Красота внешняя недолговечна, красота внутренняя останется с человеком навсегда. В этом проявляется влияние добуддийских представлений о существовании красоты. Например, в Махабхарате есть такие строки: «Исчезла душа, красота отлетела, уродливым стало бездушное тело». Несомненно, красота — это более обширная категория, нежели внешняя притягательность. Красивым может быть человек, произведение искусства, явление природы, но также поступок, шахматная комбинация, эмоция, ход мысли. Красота, непознаваемая разумными категориями явления, но это всегда удивление и глубокое удовлетворение при созерцании или понимании. Конечно, не стоит отождествлять понятия добра и красоты, но в представлении людей они идут рядом. Человек, как существо духовное, всегда стремится к высшему совершенству, к высшей гармонии, к добру и красоте. Он может не только созерцать, но и приводить их в движение, творить. Как сказал Жан-Жак Руссо, «доброе — это прекрасное в действии». Эту же мысль выразил и Иоганн Вольфганг Гёте. Прекрасное не может быть познано. Его необходимо чувствовать или создавать. Люди всегда реагируют на красивое позитивно. Нас завораживают прекрасная музыка, потрясающий воображение вид за окном, зажигающий танец и многое другое. Время замирает, а мы как будто вне его. В момент, когда мы созерцаем, или создаем что-то хорошее и красивое, наши мозговые центры, отвечающие за чувство привлечения, автоматически включаются. Мы испытываем радость и эйфорию как от красоты объекта, так и от результата наших действий. А так как наш мозг имеет обыкновение привыкать к удовольствию, мы буквально подсаживаемся на регулярные порции красоты. Без нее мы чувствуем себя неуютно, и даже подсознательно будем искать источник, способный удовлетворить это желание. Сутра действия. Задача. Ставим новые задачи до достижения имеющихся. Отсутствие мотивации обычно объясняют ленью, а дальний горизонт планирования продляет жизнь. От чего зависит наша радость при получении желаемого? От оправданных ожиданий, своевременности их исполнения, достижения намеченного результата? Конечно, все это очень приятно, но на положительные эмоции по факту достижения задуманного влияет мало. Оказывается, все гораздо тоньше. Возьмем для примера профессиональную сферу. Когда мы получаем то, на что и рассчитывали, наша эмоция равна нулю. Мы же получаем зарплату, и никакой особой благодарности за это обычно не испытываем. Мы ее заработали. Что от радости, прыгать? И это, к сожалению, через какое-то время ведет к выгоранию и потере мотивации. Поэтому существуют разные модели материальной мотивации сотрудников. Первая модель — обещать больше, чем ты можешь людям дать. Люди замотивированы, работают хорошо, но в момент получения зарплаты они будут крайне недовольны, вероятнее всего, потом уйдут, а вдобавок еще и в суд подадут. Вторая модель — меньше обещать, но больше сделать. Сотрудники, конечно, будут счастливы при получении большей зарплаты, но вот работать всю дорогу они будут плохо. Третья модель — сколько обещал, столько и заплатить. В этом случае у работников теряется драйв, и дело быстро превращается в рутину. Нет эмоций. Оказалось, что решение этой проблемы лежит не в материальной плоскости. Дело в том, что лучшая модель мотивации — ставить новую задачу в тот момент, когда закончилась главная творческая часть предыдущей. Получая зарплату, сотрудник уже думает о другом проекте и видит перед собой новую цель. И эта модель — не просто хороший способ мотивации сотрудников, но и лучший способ замотивировать себя самого. Бывает, что, поставив перед собой большую и очень важную для себя цель, мы часто ссылаемся на отсутствие удачи, которая мешает нам ее достичь, а вовсе не на недостаток мотивации. По мнению психолога Льюиса Хоуза, удача, знания, материальные ресурсы — это вовсе не те причины, которые на самом деле мешают нам двигаться вперед. Проблема заключается в том, что у нас не всегда получается верить в поставленные цели. Вера в данном случае работает как мышца, которая позволяет нашей воле брать одну высоту за другой. И чем больше мы верим в свои силы, тем более сложные задачи способны решить. Что же происходит, когда этой веры недостаточно? Мы делаем пару шагов, сталкиваемся с проблемами, выбиваемся из графика, что ведет к чувству вины и разочарованию. В этот момент мы часто видим в неудаче некий знак, говорящий: «Отложи эту задачу. Наверное, время пока не пришло». И мы обещаем себе опять вернуться к нашим планам с понедельника, следующего месяца или года. Такого рода мышление способно превратить даже самого замотивированного человека в разочаровавшуюся во всем личность, которая раз за разом терпит провал. Что же делать? И психологи, и бизнесмены рекомендуют начинать с постановки небольших задач, которые, возможно, даже не имеют отношения к нашим глобальным целям. При этом каждая новая задача должна быть сформулирована еще до завершения предыдущей. Именно так мы не теряем тонуса и постоянно поддерживаем себя в рабочем состоянии. Такие маленькие и достаточно легкие в достижении задачи способны натренировать нашу веру в себя. Их решение принесет нам радость и улучшит самооценку. И у нас появятся силы для нового рывка. Шерри Ван Дейк, психотерапевт, пишет, что постановка новых целей сама по себе приносит человеку позитивные эмоции, поскольку именно достижение, пусть и небольших, целей приносит человеку радость, счастье, удовольствие и гордость. В какой-то момент сам процесс решения начнет ассоциироваться у нас с удовольствием от результата, и это предвкушение покорения очередной вершины станет источником неиссякаемой энергии и стремления двигаться вперед. Постановка задач на будущее — искусство, которое требует умелого расчета рисков и выбора оптимальной стратегии не меньше, чем стремление к достижениям и прямой выгоде. Особенно важно стратегическое планирование там, где речь идет о жизнях людей. Ноябрь 1943 года. Советские войска с огромным трудом, ценой миллионов человеческих жизней, теснят германских нацистов к границам СССР. В руках нацистов остается еще большая часть советской территории. С востока нашей стране угрожает Япония. Лондон подвергается регулярным бомбардировкам германской авиации. Жители британской столицы вынуждены отсиживаться в подвалах и погребах. Соединенные Штаты Америки не смогли ликвидировать последствия Дня Позора, разгрома американской военно-морской базы Пёрл-Харбор. Гитлер сохраняет власть практически над всей материковой Европой. На нужды германской военной машины работает не только экономика Третьего Рейха, но промышленность Франции, Италии, Бельгии и других стран. В этот тяжелый момент лидеры трех великих держав собрались на конференции в Тегеране. Сталин, Рузвельт и Черчилль обсуждали, как следует поступить с поверженной Германией. Победа еще совсем не очевидна, и еще не открыт второй фронт. Гитлер вполне может высадиться на Британских островах и разметать военно-морской флот США, но лидеры решали, как следует поступить с поверженной Германией. И эта программа, намеченная на Тегеранской конференции, впоследствии была воплощена в жизнь. Произошло это во многом благодаря тому, что лидеры стран смотрели вперед и настраивали себя и свои народы только на победу. Постановка задач на перспективу и настрой на глобальную цель, безусловно, имели огромное военно-стратегическое значение. А для простых солдат уверенность в победе и мысли о грядущей мирной жизни, безусловно, являлись главным стимулом не сдаваться и бороться до конца. Народная мудрость гласит: человек без цели — все равно, что корабль без штурвала, плывущий туда не знаю куда, затем не знаю зачем. Все мировые религии выстраивают для своих последователей четкий путь, на котором истинная цель достигается за счет повседневного выполнения множества вытекающих друг из друга задач. Ислам признает жизненной целью каждого мусульманина — довольство Аллаха и рай в последующей жизни. Для достижения этих целей перед мусульманином ставится 5 обязательных задач, исполняемых на протяжении всей жизни. Шахада — свидетельство веры. Закят — религиозный налог в пользу нуждающихся. Салят — пятикратная ежедневная молитва. Саум – пост во время месяца Рамадан. Хадж – паломничество в Мекку и Медину. Эти задачи связаны между собой и служат одной цели. Их отличает только разная форма исполнения. В отличие от хаджа, допускающего единовременное совершение, остальные требуют регулярного исполнения на протяжении всей жизни. Через их регулярное исполнение углубляются вера мусульманина и его понимание истины. Основополагающий текст христиан «Евангелие» тоже настраивает читателей на постоянное покорение новых духовных вершин и стремление к совершенству, предела которому, как известно, нет. Так как, по утверждению христианства, человек — это духовно-динамичная система, люди должны постоянно себе ставить новую планку, новую точку роста для предотвращения отката назад. Буддисты в своем восхождении к просветлению руководствуются восьмеричным путем, набором методов, данных Буддой для прекращения страданий. Часто этот путь называется срединным, так как на нем нет крайностей. Восьмеричный путь предлагает три этапа — мудрости, нравственности и сосредоточения. Первый включает в себя две ступени, остальные — по три, всего 8 ступеней. Этот путь называют также постепенным, так как в нем развитие происходит плавно. Как объяснял Будда, сначала следует утвердиться в благих состояниях, то есть в очищении моральной дисциплины и правильных взглядах. Затем, когда моральная дисциплина очищена, а взгляды выпрямлены, следует упражняться в четырех основах внимательности. При этом верующий всегда помнит, что после каждой ступени последует следующее, более сложное, и заранее думает о том, как преодолеть очередную высоту. Так, как имея правильное намерение, легко следовать правильному поведению для того, чтобы предаться правильному сосредоточению. Таким образом, все элементы пути важны и взаимосвязаны друг с другом, предваряя каждый последующий шаг. Но на пути духовного совершенствования бывает сложно не отступиться от высшей цели и в суете дней не потерять главные ориентиры. Выполнение малых задач и способность видеть в них шаги к Богу — вот рецепт поддержания огня веры в душе, по мнению проповедников иудаизма. Сердце должно языками своего пламени стремиться к божественности. Здесь главный вопрос даже не в том, как найти свой собственный свет, а в более сложном — как нести огонь веры по жизни, чтобы не растерять его на крутых житейских поворотах. Трудно найти человека, который не ставил бы перед собой различные задачи, значимые и промежуточные, сложные и элементарные, срочные и долгоиграющие. Часто на пути их достижения нас поджидают трудности. Но учась преодолевать сравнительно небольшие трудности, рассматривая каждую трудность как крепость, которую необходимо взять штурмом, мы воспитаем в себе лучшие бойцовские качества. И тогда каждая завоеванная крепость придаст нам новые силы для достижения следующих, более глобальных и интересных целей. Сутра действия. Битва. Обязательно будет место для собственной битвы. Даже надеясь на чужую помощь, всегда готовимся к собственному поединку. Жизнь человека соткана из больших и маленьких сражений, как в большой истории, так и на уровне личности, в обществе и внутри самого себя. «Нам только в битве выпадает жребий», — писал Осип Мандельштам. «Битва — это место встречи героя со своей последней правдой. Развитие невозможно без борьбы, и каждая победа открывает иные горизонты, поднимает человека на новую орбиту». Живя одновременно в двух мирах, в социуме и в своем внутреннем мире, человек стремится утвердить достоинство своей личности. И какими бы прочными ни были нити, связывающие людей в единое целое, возможность и готовность одержать личную победу, проявив свободную волю, всегда обладали притягательной силой. Битва — широкое понятие. Это и психологическое, и зачастую даже духовное явление. И не обязательно, чтобы, как это случалось в прошлом, под битвой подразумевалась исключительно схватка на открытом пространстве, где столкнулись войска. Результатом битвы с обстоятельствами может быть даже временное поражение, трудности, болезнь, изгнание, забвение. Но в любом случае битва — это вызванное к бытию личное мужество преодоления. Гераклит Эфесский как-то сказал: «Война есть отец всего». Она сделала одних богами, а других людьми, одних рабами, других свободными. В жизни каждого человека есть эта последняя битва, где раз и навсегда решаются сокровенные окончательные вопросы его предназначения и судьбы. Например, Рембрандт — это схватка с нищетой и одинокой старостью. Бетховен — с прогрессирующей глухотой. Ван Гог — с метафизическим вопросом желтого цвета. Гойя — с глухотой и сокрушением сердца о войне в родной Испании. Андрей Тарковский — с участью режиссера-изгоя. Иосиф Бродский — с судьбой поэта-изгнанника. И каждый из них выиграл эту не им спровоцированную войну. «Успех и карьера зависят от самого человека», — пишет Дэнни Рубин, специалист по построению карьеры и лидерства. Если человек ожидает помощи извне, то он может прождать достаточно долго. Рубин перечисляет несколько причин, почему человек должен полагаться на себя самого, а не рассчитывать на помощь окружающих. Люди, конечно, заботятся о вас, но до определенного момента. В современном обществе все из нас очень заняты. Наши друзья, семья, коллеги по работе, конечно, могут выслушать вашу печальную историю, но не решат за вас ваши проблемы. Более того, совершенно неприемлемо быть таким страшным эгоистом и забывать, что у этих людей есть свои собственные заботы и неприятности. Чем старше становится человек, тем менее его контролируют. По статистике, людей старше 22 лет на работе никто не заставляет исполнять его обязанности и доводить работу до конца. Подразумевается, что человек сам понимает, что он должен ее выполнить качественно. Когда обстоятельства давят и жизнь становится очень сложной, только вы сами ощущаете эту степень трудности, и вы сами способны начать искать выход из положения. Окружающим не всегда понятно, что именно вы чувствуете. Несомненно, иногда очень приятно переложить ответственность на кого-то другого. Однако, когда ты сам выполняешь ответственную работу, ты знаешь точно, когда она сделана полностью и достойно. Вы можете слушать советы специалистов по поводу вашей карьеры или даже личной жизни, но вы также должны отдавать себе отчет в том, что эти советы вы должны исполнять сами, ибо слова, не подкрепленные действиями, остаются только словами. Ответственность за исполнение этих советов лежит на вас. В современном мире конкуренция имеет чудовищные размеры, но все-таки нужно признать, что вам действительно нужно побеждать себя самого. Каждый день необходимо двигаться вперед, стараться быть лучше. Такая же схема работает не только в профессиональной, но и во всех остальных сферах человеческой жизни. Писатель Пол Хадсон утверждает, что человеку необходимо понять как можно быстрее, что он не может и не должен зависеть от других людей. Друзья играют очень важную роль в нашей жизни. Они нас любят. Дружба — чудесное явление. Но мы не можем гарантировать присутствие друзей в 100% ситуаций. Они, кстати, тоже не готовы все время чем-то жертвовать ради нас. В любом случае, нужно быть готовым, что в какой-то момент наши друзья нас подведут. По статистике, приведенной Хадсоном, даже самые лучшие из них сделают это хотя бы один раз за период нашей дружбы. Люди не способны всегда принимать правильные решения. Мы трусим или ошибаемся, и очень часто наши личные приоритеты стоят выше приоритетов других. Все мы — эгоцентричные существа. В нашем мире человек сам для себя является центром мира. Наше сознание естественным образом сфокусировано на нас самих. Это, однако, не говорит о том, что люди не способны перефокусироваться на кого-то еще. Просто нужно принимать во внимание, что такая перефокусировка требует сильного желания. Иногда люди просто не готовы пойти на это, например, из-за чувства зависти или конкуренции. В любом случае, полагаться на себя – самое правильное решение. Умение стоять на обеих ногах уверенно, без чьей-то помощи, позволит нам выдержать ситуации, когда все идет кувырком, и никого нет рядом, чтобы поддержать. Конечно, все вышесказанное не обозначает, что не нужно просить о помощи, но мы сами должны нести ответственность за свою жизнь и не искать виноватых среди друзей и родственников. Нужно признать, что перекладывание ответственности на других людей способно испортить не только отношения с ними, но и всю нашу жизнь. Строить собственную жизнь чужими руками не получится. Это нормально – делиться своими проблемами и просить о поддержке в сложный момент. Однако помним, что рано или поздно настанет время, когда важное решение будет требоваться именно от нас, и ответственность придется взять на себя. Идея личного подвига человека, не побоявшегося принять в решающий момент груз ответственности на себя, проходит красной нитью через всю историю иудаизма. Вспомним историю Моисея, освободившего евреев из египетского плена, или Давида, сразившего Голиафа в неравном бою, что привело к перелому в войне с филистимлянами. Отметим, что Давид, будущий царь Израиля, изначально не был профессиональным военным и не принадлежал к элите Израильского царства. Он был пастухом, пасшим овец своего отца, а в свиту царя Саула был принят за хорошее умение играть на арфе. В исламе джихад, священную войну за веру, иногда называют шестым, как бы дополнительным столпом веры, наряду с шахадой, свидетельством о вере в единого Бога и посланническую миссию Мухаммада, намазом, пятикратной ежедневной молитвой, уразой, пост в месяц Рамадан, закятом, обязательные пожертвования на богоугодные цели, хаджем, паломничество в Мекку. Далеко не всем известно, что из четырех видов джихада, которые обычно выделяют мусульманские богословы, только один представляет собой вооруженную войну за веру. Остальные посвящены внутреннему совершенствованию и работе по совершенствованию общества. Это, во-первых, джихад против своих пороков, или великий джихад. Когда пророк Мухаммад вернулся из военного похода на Табук, он сказал: «Мы вернулись с малого джихада, чтобы приступить к джихаду великому». Далее, это джихад своими познаниями, миссионерская деятельность. И, наконец, джихад материальными средствами, прежде всего благотворительностью. Главной битвой, считается в исламе, станет последний эсхатологический бой с Антихристом, ожидаемый на заре времен. Как сказано в одном из хадисов, мусульмане не будут одиноки в этой битве. На их защиту встанет сам Всевышний. Защиту Аллаха найдут только праведные мусульмане, верившие в знамение Творца, соблюдавшие его закон и имевшие глубокую веру, имам. Поэтому к главной битве каждому верующему придется готовиться на протяжении всей жизни, через преодоление собственных страстей, сомнений, злых помыслов и деяний. В хадисе говорится: «Умным является тот, кто, не следуя своим желаниям и страстям, готовится к тому, что ожидает его после смерти». Близкий этому подход, кстати, присутствует и в буддизме. Если бы кто-нибудь в битве тысячекратно победил тысячу людей, а другой победил бы себя одного, то именно этот другой — величайший победитель в битве, говорил Будда. Таким образом, и в любой духовно богатой, развитой религии признается большая роль личных усилий, личных качеств, личного вклада верующего в борьбе за религиозные идеалы. Более чем что-либо, религиозный дискурс предполагает собственное поле боя для каждого верующего. Сутра действия. Табу. Есть вещи, о которых просто не надо думать. Наше воображение может сделать нас счастливыми в трудностях или несчастными даже в лучшие времена. Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и дай мне мудрость отличить одно от другого. Это популярная в англосаксонских странах молитва, она висела над рабочим столом президента США Джона Кеннеди, а с 1940 года используется обществом «Анонимные алкоголики», отражает очень важную для человека необходимость — навести порядок в собственных мыслях и переживаниях. Что происходит, когда человек начинает прокручивать в голове болезненные для себя темы? Лиза Файерстоун, британский психолог, говорит, что согласно одному из научных исследований, главной причиной психологических нарушений у 30 тысяч его участников было постоянное пережевывание негативных событий и самобичевание. Несколько упрощая, можно сказать, порой не сами негативные события влияют на психическое состояние человека, а его мысли по их поводу. Поток мысленного негатива о себе самом некоторые психологи называют внутренним голосом критика. Это вечный внутренний диалог, сопровождающийся постоянными обвинениями в собственный адрес, переживанием раз за разом неприятных ситуаций. Время, проведенное в таком состоянии мрачной беседы с самим собой, потеряно безвозвратно. Негативные мысли не выведут нас на новый уровень. В лучшем случае мы будем ходить по кругу, в худшем — проблема только усугубится. Этот голос может быть опасным, потому что нашептывает о недоверии близким и родным людям, о неудачах, советует подчас страшные вещи. Не следует позволять негативным мыслям укореняться в нашем сознании. Как только мы идентифицируем внутреннего критика, имеет смысл диссоциироваться от него и сказать себе: «Это не я, а он». Специалисты также советуют в этом случае переключаться на позитивные мысли, что, конечно, не всегда просто, но все-таки возможно. «Например, я совершеннейший ноль, и у меня никогда ничего не выйдет», — говорит наш внутренний критик. В ответ ему можно сказать: «Хорошо, в этот раз я сделал ошибку, и что? Такое случается. В следующий раз я сделаю все лучше, ведь у меня есть опыт». Таким образом, мы блокируем критика, но не себя. Не остаемся в нашем негативном прошлом, но делаем шаг вперед и думаем о будущем. Исследования показали, что на пути ненужного и вредного потока мыслей может встать чувство благодарности. И если нас одолела черная полоса, стоит найти что-то хорошее, за что мы способны поблагодарить близких, друзей, Вселенную. А это значит, что не все так плохо в нашей жизни. Есть и светлые моменты, о которых необходимо помнить. Иногда негативные мысли становятся настойчивыми, как непрошенные гости. Но настоящий хозяин найдет нужное слово, чтобы вовремя распрощаться с ними. Всех порой посещают испорченное настроение, неясная тоска, грусть, уныние, печаль, страх. Но у живой души есть и живые слова, разгоняющие мрак. Худшие враги человека не пожелали бы ему тех бед, которые могут принести ему собственные мысли, гласит восточная мудрость. Одно из главных достоинств свободной личности — быть хозяином в доме своей души, владеть своими мыслями, чувствами, своими словами, жить своим умом. Поэтому очень желательно установить табу на те мысли, которые никакой пользы нам не приносят, но отравляют жизнь. Сам термин «табу», строгий, священный, запрет на совершение какого-либо действия, был заимствован антропологами из религиозно-обрядовых установлений Полинезии и используется в современной науке для обозначения системы специфических запретов, черты которой под различными названиями найдены у всех народов, стоящих на определенные ступени развития. Культурные корни понятия «табу» исследовал знаменитый основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Для него табу в истории человечества связано прежде всего с запретом инцеста, то есть близких родственных сексуальных отношений. С нефрейдистской, например, функциональной точки зрения, это должно было препятствовать как вырождению племени, так и возникновению внутренних конфликтов в племени из-за женщин. Их нужно было добывать, то есть, как правило, похищать или завоевывать у других племен. Однако для Фрейда важнее был другой аспект. Табу — не просто запрет, но запрет, который не объясняют. Нельзя и все. В первобытном мире сама речь еще была очень мало развита, не говоря уже о полном отсутствии науки. Однако существовал большой жизненный опыт, который сконцентрировался в мифах. Именно в космогонических мифах, то есть мифах о создании мира и происхождении человека, отмечал Фрейд, как правило, и вводятся табу. Современному человеку не менее строгое табу, пожалуй, имеет смысл установить на ненужные мысли. К счастью, Homo sapiens — довольно высоко развитый биологический организм, обладающий соответствующими механизмами саморегуляции. Мы можем создавать свою реальность, моделируя собственную картину мира с помощью самовнушения. Нам повезло, мы способны видеть двумя разными способами. Можем глазами смотреть на объект, изображение через линзу хрусталика отобразится на сетчатке и по зрительному нерву попадет в зрительную зону коры мозга. А можем ни на что не смотреть и даже закрыть глаза, просто включить фантазию. И внутренний образ попадет в тот же самый сектор мозга. Так мы, например, видим сны. Нейрофизиологи дошли до того, что научились снимать сигналы со зрительной зоны и моделировать выдуманные нами картинки на экране компьютера. Для человека с воображением они не менее реальны, чем увиденные, и с тем же успехом регулярно погружают его в состояние, называемое трансом. Транс возможен благодаря нашей склонности к избирательному вниманию. Когда то, что видят наши глаза, а также слышат уши и чувствуют руки, оказывается подавлено нашим собственным сюжетом. На данный момент гораздо более увлекательным. Вот мы читаем книгу, и с героем происходит любовная драма. И мы уже видим не текст, а наше собственное внутреннее кино о несчастной любви. Субъективное восприятие реальности сильнее объективного. Картинка перебила сигналы из мира, и мы, считай, загипнотизированы. Вообще люди перманентно пребывают в состоянии транса, перепрыгивая из одного в другой. Некоторые делают это в силу особенностей профессии. Например, дирижер, перед которым на репетиции 110 музыкантов, слышит каждого из них в отдельности. Селективное внимание, избирательный анализ сигналов — это удивительная способность мозга, и ею грех не воспользоваться для улучшения качества жизни. Хотя человек мультизадачен и зрительно-слуховым образом способен контролировать два процесса одновременно, максимум его внимания все равно будет там, где в данный момент активно работает сознание. Мы можем думать об одном, а делать другое. Но когда думаешь, что делаешь, результат лучше, хотя бы потому, что добавляется возможность включить креатив. Мы живем в мире, который сами себе конструируем. Можем дать себе установку ограничить все, что грозит разрушить гармонию существования. В гносеологии выработано такое понятие — бритва Оккама. Методологический научный принцип, получивший название от имени английского монаха-францисканца, философа-номиналиста Уильяма Оккама. В кратком виде он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости». Сам Оккам писал: «Что может быть сделано на основе меньшего числа предположений, не следует делать, исходя из большего». И «многообразие не следует предполагать без необходимости». Иногда его еще называют принципом бережливости или законом экономии. Другими словами, если у нас есть более простое, экономное объяснение какой-то научной и не обязательно загадки, его и надо выбрать, отрезав бритвой Оккама остальные теории. Вот что-то вроде бритвы Оккама надо применять, думается, в отношении некоторых мыслей в нашей голове. Есть вещи, о которых просто не надо думать. Например, здоровый человек не помнит о смерти, потому что если постоянно думать о том, что умрешь, непонятно, живешь ли ты на самом деле. К числу тем, на которые стоит поставить табу, можно отнести и гипертрофированную ревность. Негативными фантазиями можно испортить себе любую, даже самую счастливую жизнь. Поэтому следует просто дать себе установку не думать о смерти, не думать о плохом, не сравнивать себя с другими. Думать надо о себе, раскрашивать свой мир яркими красками, не создавая проблем окружающим и не заглядывая к ним за кулисы. Да, такая установка — это тоже транс. Раз уж нам суждено переходить из одного трансового состояния в другое, надо соглашаться только на самые комфортные. В религии недопустимость некоторого рода мыслей всегда была тесно связана с проблематикой греха. В высокоразвитых религиях греховным могут являться не только поступки людей, уже совершенные ими действия, но и сами мысли или мечты о возможности таких поступков. О таких мыслепреступлениях, воспользуемся несколько вольно этим термином из антиутопии 1984 Джорджа Оруэлла, рассказывается в Библии. 10 заповедей из Ветхого Завета, данных Моисею, были сводом норм, призванных обуздать естественные человеческие инстинкты, слабости. Например, ограничение обычного у южных народов закона кровной мести. Только око за око, только зуб за зуб. В Новом Завете Христос вводит для своих последователей новую высоту, новую планку. Вы слышали, что сказано древним? «Не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». То есть подразумевается, что 10 заповедей для христиан — это естественный минимум, который даже не обсуждается. Однако, если ты вступаешь на путь серьезного духовного делания, предстоит борьба не столько внешняя, сколько внутренняя, на уровне мыслей. Ибо от зарождения мысли до воплощения греха в действие существует несколько стадий. Христианские богословы выделяют несколько этапов в развитии греха — от мысли к делу. Сначала бывает прилог, далее внимание, потом услаждение, за ним желание, из него решимость и, наконец, само греховное дело. Прилог, по-гречески «просболи», начало помысла, вкрапление в наше сознание какой-либо мысли, первая степень проникновения греха в душу. Подвергающийся прилогу еще не считается виновным. Прилогом подвержены все христианские подвижники, кроме достигших уже высшей степени бесстрастия. Искушаемость сама по себе еще не составляет греха. Можно быть искушаемым и не согрешить. Прилог действует извне на душу человека. Подобное действие христианские подвижники часто сравнивали с действием ветра, который опасен лишь тем, кто не защищен одеждой. Не достигнув бесстрастия, нельзя не подвергаться прилогам, но в воле человека не принять помысел прилога. Трезвение души постепенно научает подвижника не реагировать на случающиеся прилоги. Мусульмане верят, что мысли, не увеличивающие веру человека, мешающие ему двигаться вперед по уготованному Аллахом пути, засоряют голову и мешают достижению цели, довольства Всевышнего. Такие мысли приходят к человеку по наущению шайтана, и от таких мыслей следует очищать веру. «Берегитесь многих мыслей, ведь некоторые мысли — грех», — четко расставляет приоритеты Коран. Казалось бы, всего лишь мысль, что она может изменить. Однако реальность сложнее. Негативные мысли, если с ними не бороться, со временем заполняют все наше восприятие, вытесняя из него доброе и светлое. Чтобы избежать стыда перед Аллахом в судный день, рекомендуют верующим мусульманские богословы, следует держаться добрых и светлых мыслей, прокладывающих человеку путь в райские сады. Табу в религиях часто выполняют роль универсальных правил, которые являются полезными для верующих не только с духовной, но и с практической точки зрения. Например, кашрут в иудаизме — свод законов, по которым евреи должны готовить себе пищу. К табу в иудаизме принадлежит обряд, запрещающий одновременно употреблять мясную и молочную пищу. Причем объясняется это не только физиологией. Варя мясо в молоке, мы увеличиваем жирность блюда и сокращаем срок его хранения, что в жарких странах является прямой дорогой к возможному отравлению. Иудейские богословы связывают этот запрет с библейской заповедью «Не вари козленка в молоке матери его». И придают ему моральное значение. Само это выражение и его контекст говорят о том, что речь идет скорее о чем-то другом. Этот закон является выражением общего принципа уважения к отношениям между матерью и ее ребенком. То есть намеренное напоминание гуманного поведения. Также этот закон запрещает смешение жизни и смерти в одно и то же время. Молоко матери, поддерживающее жизнь в ее козленке, не может быть связано с его смертью. С одной стороны, кашрут, эти гигиенические правила, выработанные веками, максимально адаптированы под физиологические особенности иудейского народа. С другой, неукоснительное выполнение такого пищевого табу — это одно из проявлений важной гуманистической заповеди, которая через метафору «не вари козленка в молоке матери его» постулирует ценность детско-родительских отношений. Очищению сознания от ненужных мыслей большое значение уделялось в религиях великих цивилизаций дальневосточного и югоазиатского региона. «Будьте внимательны к своим мыслям, они — начало поступков», — говорил основатель даосизма, выдающийся древнекитайский философ Лао Цзи. «Помните, счастье не зависит от того, кто вы есть или что у вас есть». Оно зависит исключительно от того, о чем вы думаете. Эти слова приписываются Будде. А спустя тысячелетия примерно то же самое сформулировал другой выдающийся уроженец Индии, Махатма Ганди. Человек — это продукт своих собственных мыслей. О чем он думает, тем и становится. Трудно с этим не согласиться. Сутра действия. Нормальность. Лучше быть нормальным, чем правильным. Желание понравиться и угодить всем часто уводит нас от собственного счастья. Нередко мы смотрим на людей глазами кота из Шрека, чтобы вызвать умиление и по возможности добиться поощрения. Выглядит трогательно, но тем самым мы, боясь не понравиться кому-нибудь важному, упускаем возможность реализовать собственную программу действий. Этот кто-нибудь совсем не обязательно один конкретный человек. Общество в целом создало за свою долгую историю невероятное количество нормативов и стереотипов. «Приличный человек так не поступает», — часто говорим мы себе. Но это попытка личности следить за собой глазами общества. Некоторые называют это словом «совесть», другие — «правильность». Можно назвать как угодно, но всегда надо иметь в виду главное — наше душевное здоровье. Дело в том, что таким образом, превращая внешнюю оценку во внутренний голос, общество диктует нам свою мораль. Хотите войти в определенную группу, прослойку, касту, извольте вести себя как правильный с их точки зрения человек. При этом никто не будет объяснять кандидату, что именно в их кругу считается правильным. Голоса, то есть добровольное следование чужим правилам, очень ограничивают свободу личности и ее способность реализовывать свои желания. А свобода — это способность хотеть того, чего хочешь на самом деле. Жить в соответствии с законами и нормами общества важно, это бесспорно, но не важнее наших собственных интересов. Правильность — это некие социальные ограничения, которые на нас накладываются. Общество заставляет нас выполнять множество предписаний, причем все устроено так, что человек сам ставит себя в нужные рамки. Но на самом деле лучше быть нормальным, то есть адекватным себе самому и ситуации, чем правильным. Нормальная реакция, нормальное поведение намного лучше, чем попытка везде всем угодить. Попытка понравиться и сделать так, как навязывают эти социальные установки, часто приводит к неправильной оценке ситуации и ошибочным действиям. Например, водитель автобуса все ускоряется и ускоряется, для того, чтобы ни на минуту не выйти из графика, не понимая, что он при этом рискует жизнями людей. Да, он всего лишь хочет поступить правильно, но при этом не оценивает риск своего слишком буквального следования правилам. Любое внезапное препятствие на дороге, и его может занести, а то и произойдет что похуже. Лучше быть нормальным, чем правильным. Правильность — это некая заранее заданная модель, внешняя к нынешней ситуации. Нормальность — это способность быть адекватным текущей ситуации. Общество диктует нам определенную модель поведения, но имеет ли оно на это право? Общество устами моралистов на всех углах кричит, что воровать нехорошо, а на практике воруют все, от больших до маленьких. Детей в школе общество учит не обманывать, а само общество не просто врет, а научилось это дело таргетировать, собирает про нас информацию в мессенджерах, навигаторах, истории покупок, а потом подсовывает то вранье, которое конкретно нам больше понравится. Нормальный же человек не забывает про свои интересы. В социальной философии понятие социальной нормы начали всесторонне исследовать после работ выдающегося французского социолога и философа морали Эмиля Дюркгейма. Он обратил внимание на существенные расхождения между господствующей идеологией общества, способами самоописания отдельных людей и их привычным поведением. То, что признается моральным и правильным с точки зрения этической теории и даже личных убеждений, нередко оказывается слабым мотиватором поведения, тогда как вещи, в которых нам не всегда хотелось бы признаться даже самим себе, оказываются фактической нормой наших действий. Желаемое и действительное нередко расходятся в самом поведении человека, и он этого искренне не замечает. Поэтому, по мнению Дюркгейма, в первую очередь необходимо находить свидетельство фактического распространенного и повторяемого поведения, а не полагаться на расхожие мнения о правильном или одобряемом поведении. Не только человек, но и общество склонны к самообману. Дюркгейм рекомендовал обращаться к анализу статистических данных, а также обращал внимание на явление спонтанной защитной реакции общества, когда определенные действия индивидов без всякого обсуждения вызывают чуть ли не инстинктивное, но вполне человеческое, а не животное, отторжение и воспринимаются как крайне неприемлемые. Именно такие действия указывают на подлинные социальные нормы. Именно их нарушают эти нетерпимые или даже ненавистные индивиды. С христианской точки зрения хорошо иллюстрирует данный закон один пример из жизнеописания великого подвижника Макария Египетского из IV века. Когда аскет Макарий, достигший немыслимых для нормального обычного человека высот духовной жизни, как-то раз молился, к нему был голос: «Макарий, ты не достиг еще такого совершенства в добродетельной жизни, как две обычные женщины, проживающие вместе в ближайшем городе». Получив такое откровение, преподобный взял свой посох и пошел в тот город. Найдя там дом, где жили означенные женщины, Макарий постучался в дверь. Тотчас одна из тех женщин вышла на стук и, увидав преподобного, с великой радостью приняла его в свой дом. Призвав к себе обеих женщин, преподобный сказал: «Ради вас я принял на себя такой великий подвиг, придя сюда из дальней пустыни, ибо я желаю знать ваши добрые дела, о которых и прошу вас рассказать мне, ничего не скрывая. Поверь нам, честный отче, какие же добродетели ты желаешь найти в нас», — отвечали женщины. «Мы еще прошлую ночь разделяли ложе свое со своими мужьями». Но преподобный настаивал, чтобы они рассказали ему образ своей жизни. Тогда убежденные им женщины сказали: «Мы не были родственницами между собой прежде, но потом мы вышли замуж за двух родных братьев, и вот уже 15 лет мы живем все вместе в одном доме. Во все время своей совместной жизни мы не сказали друг другу ни одного злобного или дурного слова и никогда не ссорились между собою. Как видим, нормальная, то есть соответствующая нормам человеческого общежития, обычная жизнь женщин оказалась спасительнее для души перед лицом Бога, чем героическое, полное самоотречение житие Макария». Ислам тоже довольно осторожно подходит к крайним проявлениям стремления следовать правилам. В одном из хадисов сообщается, что когда пророк Мухаммад узнал о проявлении чрезмерности его последователями при исполнении религиозных обрядов, таких как ограничения в еде, сне, обете безбрачия, он указал на принцип срединности или умеренности в исполнении религиозных предписаний – васатия. В числе обязательных пророк назвал пост, пятикратную молитву, время для отдыха, супружество. Но, например, во время военного похода или трудного путешествия верующий освобождается от обязанности поста. Срединность в исламе связана с такими понятиями, как справедливость, толерантность, терпимость, то есть тем, что оберегает мусульман от чрезмерности и недостаточности, крайних и непоколебимых представлений. Срединный путь – одно из наименований учения Будды. Ценность его состоит прежде всего в методологическом посыле – избегать крайностей и искать срединное решение каждой проблемы, исходя прежде всего из критерия оптимальной практической эффективности. В своей классической формулировке срединный путь противопоставляется крайностям – гедонизму и аскетизму. «Есть, о братья, две крайности, которых должен избегать удалившийся от мира», — говорится в Махавагге. Какие это две крайности? Одна крайность предполагает жизнь, погруженную в желание, связанную с мирскими наслаждениями. Эта жизнь низкая, темная, заурядная, неблагая, бесполезная. Другая крайность предлагает жизнь в самоистязании. Эта жизнь, исполненная страдания, неблагая, бесполезная. Избегая этих двух крайностей, Тадхагата во время просветления постиг срединный путь. Путь, способствующий постижению, способствующий пониманию, ведущий к умиротворению, к высшему знанию, к просветлению, к нирване. Можно ли сказать, что правильность, желание соответствовать идеальным стандартам, приносит человеку радость и удовлетворение? Является ли правильность, стремление жить и действовать безошибочно, здоровой движущей силой, или может привести к саморазрушению? Несомненно, правильные перфекционисты способны достигать отличных результатов, но существует и другая, темная сторона идеальности. Правильные люди очень чувствительны к ошибкам и недостаткам. Они верят в то, что их любят и ценят, потому что они все делают верно. Им чужды слова «нормально» или «неплохо». Все должно быть без изъяна, то есть идеально. Психологи зачастую рассматривают проблему правильности как недостаток, иногда ведущий к психическим расстройствам. Правильные натуры подвержены стрессу, депрессиям, страдают от хронического страха совершить ошибку, нерешительности, стыда за себя и окружающих. Перфекционисты оценивают всех вокруг через призму идеальных правил. Они навязывают свои стандарты и ждут от окружающих полнейшего им соответствия. Клинический психолог Массачусетского университета Пэк О'Коннор считает, что у перфекционистов развивается чрезмерное чувство возмущения всем, что происходит. Они все время критикуют не только самих себя, но и людей вокруг. Они не могут понять, что в этом мире нельзя все сделать идеально и по всем правилам. И это чувство вечного недовольства всем и вся, включая их самих, загоняет их в угол. Человек живет в обществе и бывает от него зависим. В этом нет ничего плохого. Но общественные нормы не должны превращаться в кандалы. Мы поступаем правильно, когда это выгодно нам и окружающим нас людям. Но если плохо нам, если плохо окружающим, нормами не только можно, но и должно пренебречь. Нормы для того и придумали, чтобы люди чувствовали себя хорошо. Если этого нет, наше право и обязанность нарушить нормы. Да, мы перестанем быть людьми правил, но мы обретем качество существенно более важное. Мы станем нормальными людьми. Сутра действия. Важность. Отказываемся от собственной важности. Самоирония — обязательное свойство интеллигентного человека, ведь самые нелепые действия часто осуществляются с очень умным выражением лица. Самые страшные вещи в истории творили люди с очень серьезным и очень умным выражением лица. Откажись от собственной важности, в первую очередь требует от обучающегося у него антрополога Дон Хуан. Шаман из индейского племени Яки в книге Карлоса Кастанеды «Путешествие в Икстлан». Каждый может вспомнить таких людей среди своего ближайшего круга знакомых. Отсутствие чувства юмора делает их по меньшей мере смешными. С учетом того, что карьеру клоуна они для себя рассматривают в последнюю очередь, это трагедия. Они вечно дрожат за свою репутацию, настоятельно требуют, чтобы все вокруг демонстрировали к ним уважение – и относились серьезно. И не догадываются, что их неадекватность вечно меняющейся реальности уважения не вызывает, а совсем даже наоборот. Они простые смертные и совершают ошибки. Невозможно прожить жизнь, не сделав ни одного фу-па. Если больше всего на свете мы боимся, что над нашим неверным шагом кто-то посмеется, воспользуемся гуманно предоставленной возможностью посмеяться над этим первым. Это весело и совсем не обидно. Это вакцина. Огромный нос можно всячески прятать и пудрить. Можно жаловаться на тех, кто его видит, то есть на всех без исключения. А можно просто вслух произнести: «Ну, ребята, смотрите, у меня большой нос. Посмотрите, большой нос, да». Способность к самоиронии и к ироническому отношению к происходящему вообще Древнегреческий философ Феофраст считал свойством прежде всего философов. Действительно, эти свойства демонстрировал и призывал развивать в себе каждому знаменитый философ Сократ, сама ирония которого доходила до того, что он отказывался записывать свои мысли в книги, как это делали все философы. Взгляды Сократа известны нам по произведениям его учеников, прежде всего Платона и Ксенофонта. Сократу даже приписывают фразу, которая на первый взгляд выражает крайнее самоуничижение. «Я знаю, что я ничего не знаю». На самом деле Сократ стремился к отказу от догматизма и воспитывал себя и окружающих в культуре постоянной критики и самокритики. Знаменитый голландский философ эпохи Возрождения Эразм Роттердамский вполне в духе Сократа назвал свое произведение «Похвала глупости», не из неуважения и недооценки разума, но иронически, чтобы помочь людям избежать неоправданного самомнения и переоценки возможностей рационального объяснения происходящего. Ежели ничего нет нелепее, чем трактовать важные предметы на вздорный лад, то ничего нет забавнее, чем трактовать чушь таким манером, чтобы она отнюдь не казалась чушью. Ирония и самоирония — помогают избегать крайностей, а значит оставаться по-настоящему уважительным и толерантным к другим людям. Возводя себя на божественный пьедестал, человек пытается обмануть не только себя, но и окружающих. Согласно исламу, тем самым посягая на трон Творца и предавая Богу сотоварищей, человек отходит от монотеизма и совершает тяжелейший грех — ширк. За это по шариату грешника настигнет божественное возмездие. Другим подводным камнем собственной важности оказываются комплексы и страхи, связанные с боязнью человеку упасть лицом в грязь, потерять статус. По этой причине он часто впадает в зависимость от чужого мнения. Ведь так важно, что о тебе подумают. Это создает помехи на прямом пути правоверного. И критерием становится недовольство Аллаха, а мнение окружающих, которым он пытается угодить. Возгордившийся человек начинает жить по мирским законам и блуждать. Как известно, всем людям не угодить, сколько людей, столько и мнений. В итоге это приводит к внутреннему конфликту и неврозам. Чем больше человек цепляется за людское мнение и похвалу, тем больше боится и оказывается порабощенным людьми. Однако истинная свобода наступает только при освобождении от любых страхов, кроме страха перед Всевышним. В Коране говорится: «Пусть тебя не печалит их слово, ведь величие — все Аллаху». Следуя за Аллахом, человек исполняет свое предназначение. Древние христианские патерики, описывающие подвиги монахов, которые целью своей жизни поставили серьезную задачу битвы со злом, часто рассказывают об опасности ложной серьезности. Сказывают, что некто, в пустыне ловя диких зверей, увидел, что Авва Антоний шутил с братьями, подвижниками, несущими аскетический подвиг, и смутился. Старец, желая уверить его, что нужно иногда давать послабление братьям, говорит ему: «Приложи стрелу на лук свой и натяни его». Он сделал так. Старец говорит ему: «Еще натяни». Тот еще натянул. Опять говорит: «Еще натяни». Охотник отвечал ему: «Если я сверх меры натяну лук, то он переломится». Тогда старец сказал ему: «Так и в деле Божьем. Если мы сверх меры будем напрягать силы братьей, то они скоро расстроятся. Посему необходимо иногда давать хотя некоторое послабление братьям». Охотник, услышав это, пришел в умиление и пошел от старца с назиданием, а братья, укрепясь тем, возвратились в свое место. Хотя в тексте Торы нет ни намека на юмор или сатиру, знаменитая еврейская способность всегда смеяться над всем, в том числе над собой, по мнению Рава Реувена Пятигорского, особая реакция человека на любое событие, в котором обнаружено внутреннее несоответствие. Обычно такое несоответствие мы находим там, где вместо правды нам подсовывают подделку под правду. Ханжество, ложь, лицемерие — вот та порочная среда, оздоровлению которой очень способствуют старые проверенные средства — смех и насмешка. Евреи, будучи вечным народом, просто обязаны были овладеть подобными средствами. В буддизме юмор играет большую роль. Он предохранительный клапан и громоотвод, позволяющий снимать чрезмерное напряжение и избегать фанатизма. Отношение ко всему с некой долей здорового, лишенного чрезмерной ироничности юмора — естественный признак буддийского развития. Как узнать йогина? По смеху? Эта фраза принадлежит 16-му Гьялве Кармапе, главе линии Карма Кагью, подшколы-школы Кагью тибетского буддизма. В фольклоре многих стран, в пословицах, поговорках и сказках ярко отразилось негативное отношение к напыщенным, высокомерным людям и позитивное отношение к умению смеяться над собой. Иван Дурак — один из популярнейших героев русских, белорусских и украинских волшебных сказок. По некоторым версиям, имя с эпитетом «дурак» является именем-оберегом, предотвращающим сглаз. Вот уж в ком ни на грош нет напускной важности. Он действует непредсказуемо, вопреки логике серьезных людей с их практическим умом, принимает нестандартные решения, всегда умеет посмеяться над собой и, как ни странно, добивается успеха. Добывает жар-птицу, кота и груна, перстень, волшебного коня, красавицу-невесту и полцарства в придачу. В культурологической работе академика Лихачева отмечалось, что Иван Дурак — светская параллель юродивого Христа ради, добровольно лишающего себя статусности во имя бескорыстной любви и прикровенной скрытой мудрости. Ближайший родственник Иванушки в восточных сказках — легендарный Хаджа Насреддин. Оба — жизнелюбивые шутники, полные иронии и самоиронии. Они ведут себя очень похоже. Очевидно, что чувство юмора и ирония способны сделать жизнь легче и приятнее. И наука спешит к нам на помощь со своими доказательствами. Исследования показали, что чувство юмора развивает у людей стрессоустойчивость и способность гораздо быстрее восстанавливать свои душевные силы. Постоянно серьезный и излучающий важность человек способен отпугнуть от себя окружающих. Он транслирует всем, что настроен критически по отношению к людям, с которыми он общается. А в действительно сложной ситуации вечная серьезность ведет к еще большей драматизации всего происходящего, что способно еще больше усугубить положение. Почему же самоирония и юмор могут помочь в разрешении даже самых сложных проблем? Неужели это просто эмоциональный зажигающий настрой? Не только. Наука говорит о том, что чувство юмора и интеллект неразрывно связаны. В 1990 году биолог Майкл Джонсон опубликовал исследование, которое подтверждало связь между чувством юмора человека и его способностями разрешать проблемы. Было выявлено, что правое полушарие головного мозга участвует в понимании людьми шуток, а также в процессах, связанных с решением задач разной сложности. Чувство юмора — очень важная характеристика личностного бренда. Полезно, если о нас будут говорить, как о тех, кто смешно шутит, но при этом не теряет чувство собственного достоинства. Соблюсти меру в этом деле не так сложно. Достаточно, чтобы на одну шутку, направленную в адрес других, приходилось несколько шуток, направленных на самого себя. Отказ от собственной важности ни в коем случае не подразумевает отказа от высокого морального и социального статуса, уже имеющегося или страстно желаемого. Прыгать надо, твердо стоя на ногах. Как английская королева. Она не подала в суд за фильм «Голый пистолет», и ничего страшного с ее статусом не случилось. Весь мир по-прежнему приседает перед ее величеством. Сутра действия. Способность. Наши способности раскроются, когда будут действительно нужны. Так устроен мозг, что обеспечивает ресурсами только те функции организма, которые действительно востребованы реальной жизнью. Наши способности раскрываются, когда оказываются действительно нужны. Это очень важный феномен. Вспомним наших одноклассников. Кто-то пошел в один вуз, кто-то в другой, и многие успешно забыли все, чему учились сразу после получения дипломов. А зачем хранить ненужную информацию, если, закончив медицинский, один ушел в бизнес, а другой, получив корочки переводчика с немецкого, стал практиковать йогу? Но стоит только дипломированному медику попасть в ситуацию, где потребуются его навыки, все выученное тут же вспомнится. А диплом лингвиста обретет практическую ценность, когда уже много лет не пользовавшийся своими знаниями выпускник попадет в Германию. Наше бессознательное выталкивает из памяти все, что не нужно в данный момент. А то, что нужно, поддерживает. Необходимо знание иностранного языка, найдем возможность и поедем за границу, где за полгода научимся говорить в совершенстве. Или найдем возможность общаться с носителями языка на родине. Не нужен. Будем учить 15 лет и не продвинемся. Дальше «Je ne mange pas si jour». Мозг склонен откладывать в дальний ящик все то, что сейчас для нас не актуально. Не случайно есть такое определение. Образование — это все, что осталось в голове после того, как ты забыл все, что учил. Это хорошее свойство мозга. Он оперативную память все время поддерживает в рабочем состоянии, сохраняя там только то, что нужно. О том, что человек способен на многое, известно еще со времен эпохи Возрождения, когда итальянский философ Джованни Пико делла Мирандола написал свою работу «Речи о достоинстве человека», в которой обосновал исключительность человеческого бытия как такового, которое определяется собственным выбором человека. Бог создал человека, способным определить себя в диапазоне от животного до ангела, и что выберет сам человек, кем ему быть, ведомо ему одному. Такая свобода выбора составляет ту основу, которая дает нам право, а значит и обязанность, выбирать для себя новые задачи и развивать в себе новые способности. Хотя сами по себе эти способности могут раскрыться иногда только в смертельно опасных ситуациях, до которых лучше не доводить. Психика и поведение человека, без сомнения, в корне отличаются от психики и поведения животных. В результате многовековой эволюции условных рефлексов животных возникла высшая нервная деятельность человека, которая приобрела систему совершенно новой, чисто человеческой деятельности. Ее принципиальной особенностью, в отличие от животных, является присутствие сознания. Благодаря наличию сознания, психическое восприятие животными природных раздражителей как суммы непосредственных пищевых, оборонительных и тому подобных сигналов сменилось у человека целостным восприятием окружающего мира в понятиях, созданных историей и потребностями человеческого общества. Обычно способности человека находятся в свернутом, латентном состоянии, до той поры, пока наличное бытие не потребует их проявления. Это явление общего порядка, выступающее как философская категория «энтехелия», введенная в науку Аристотелем. Это, образно говоря, потенциал зернышка, готового прорасти и стать колоском. Для религиозного сознания неожиданное проявление новых духовных и физических способностей в человеке является одним из основополагающих принципов божественного миропорядка и замысла. Религиозные учения говорят о духовных способностях, которые открываются в человеке в тот момент, когда он становится готов к этому. Согласно Корану, пророк Мухаммад начал слышать голос ангела Джабраила, сообщающего Писание, в тот момент, когда на землю должно было спуститься новое откровение от Аллаха. «Читай во имя Господа твоего, который сотворил человека из густка». До этого он не слышал ангельской речи и жил жизнью обычного человека. Подобным образом все знания и способности, скрытые у Аллаха, открываются каждое в свое время. В Коране сказано «Аллах, ведающий сокровенное», и не даст он узнать сокровенное у него никому, кроме тех, к кому он соблаговолил, как к посланнику. И тогда он ведет пред ним и позади его наблюдателя, чтобы знать ему, что они передали послание своего Господа. Он объемлет все, что у них, и исчислил всякую вещь счетом. Предсказывая апостолам их судьбу и описывая им будущее, Иисус Христос в Евангелии говорит так: «Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый в вас». На вопрос, как же мы, люди простые, сможем убедить мудрых, Господь повелевает им быть смелыми и не заботиться об этом. Израильский каббалист, основатель и руководитель Международной академии каббалы Бней Барух и Института исследования каббалы имени Ягуды Ашлага Михаэль Лайтман видит одну из сверхзадач изучения каббалы в приобретении необыкновенных способностей, которые возникают, когда человек, находясь в земном мире, начинает ощущать миры духовные. Задача изучения каббалы заключается в том, чтобы, находясь еще в этом мире, ощутить духовные миры в полной мере, во всем объеме мироздания, получить такие ощущения, над которыми не властны ни рождение, ни смерть, выйти во вневременность, достичь в одном из своих кругооборотов такого состояния, когда человек может жить одновременно во всех мирах, полностью слившись с высшей силой, полностью постигнув Творца, то есть достичь цели существования человека в этом мире. Буддизм видит путь к раскрытию необходимых способностей духовного роста в медитации. Медитация — путь к покою и отрешенности, который, однако, требует большой работы от человека. Сосредоточивая внимание, мы начинаем находить себя, раскрывать в собственной природе новые глубины и истины. Поначалу кажется, что отвлечься от явления окружающего мира очень трудно. Психика дает отпор. Это проявляется либо в повышении двигательной активности, либо в сонливости. Но при проявлении должного упорства открывается второе дыхание. Особая новая способность. Метод, который лежит в основе этой практики, очень прост. В течение длительного времени мы направляем внимание на поток дыхания, на череду вдохов и выдохов. И как только замечаем, что отвлекаемся, спокойно возвращаем ум к сосредоточению на дыхании. Во многих случаях наша уверенность в том, что наши способности ограничены, сама по себе является лимитирующим фактором. Однако существует масса доказательств, что наш настрой и мысли способны увеличивать наши физические и умственные способности. Мы привыкли думать, что многие вещи зависят исключительно от механических процессов. Однако это не так. Рассмотрим эксперимент, проведенный доктором психологии Эллен Лангер и ее коллегами. По общепринятому мнению, военные летчики должны обладать замечательным зрением. Исследователи поместили людей в сознание военного пилота, предложив им воспользоваться симулятором полетов. Симулятор представлял собой настоящую кабину и необходимый инвентарь. Кабина находилась на гидравлических подъемниках, которые имитировали движение и маневры самолета. Участникам выдали армейскую форму, усадили их в кресло пилота и попросили исполнить простые маневры. Тест на качество зрения был проведен до и во время полета. Контрольная группа прошла такие же тесты, однако в их случае симулятор не был активен. Какие же были результаты? Совершенно удивительные. Показатели первой группы во время полета на симуляторе улучшились. Люди стали видеть лучше. Вторая группа, не оказавшаяся в состоянии полета, а просто прошедшая тест в кабине неактивного симулятора, улучшений не показала.